Говорит радио «Свобода». Суд над Алексеем Навальным становится новым делом ЮКОСа.
Это политическая месть за те расследования, которые веду я и ведет наш фонд борьбы с коррупцией.
Надежду Толоконникову не отпустят из колонии досрочно.
Для того, чтобы местный суд принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание из Москвы.
Джохар Царнаев ответил на вопросы следователей, а потом замолчал.
Сравнительное совершенство взрывных устройств заставляет думать о том, что эти люди прошли определенную подготовку.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главные российские новости этой недели складываются в один сюжет о преследованиях оппозиции и давлении на гражданское общество. Репрессивные режимы не способны ограничиться ущемлением только лишь политических свобод. Они неизбежно начинают вмешиваться в частную жизнь граждан. Одна из самых обсуждаемых новостей субботы – разработанные Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поправки к законопроекту о запрете гей-пропаганды. Депутаты предлагают ввести штрафы за публичное оправдание и одобрение гомосексуализма и формирование у несовершеннолетних искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений. Кроме того, могут быть введены санкции за пропаганду бисексуализма и трансгендерности. Эти идеи вызывающе противоречат мировым тенденциям. На этой неделе парламент Франции утвердил бурно обсуждавшийся законопроект о легализации однополых браков. Даже Уругвай только что легализовал однополые союзы, но депутату Мизулиной, занимавшейся сочинением поправок, иностранцы не указ. Нарушителям закона, если его примут, придется платить штрафы до 500 тысяч рублей. Это, конечно, ерунда в сравнении с 10 годами лишения свободы, которые грозят оппозиционному лидеру Алексею Навальному. В Кирове на этой неделе продолжался судебный процесс, описание которого, несомненно, войдет в будущие учебники истории. О слушаниях по делу Киров-Леса корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Слушания по делу Алексея Навального и Петра Офицерова назначили на 9, но уже в 5 утра у здания Ленинского районного суда собралась очередь из журналистов. Запись в эту очередь началась накануне вечером. Часть коллег всю ночь провела на крыльце в надежде попасть внутрь. И это несмотря на то, что помимо основного для прессы выделили еще один довольно вместительный зал, куда велась прямая видео- и аудиотрансляция. В начале слушаний председательствующий в процессе Сергей Блинов сообщил, что в суд явились 5 свидетелей обвинения, которых предполагается допросить. Но до свидетелей в среду, 24 апреля, так и не добрались. Защита начала с ходатайств. Первое – о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами дела вновь вступившему в процесс адвокату Навального Сергею Кобелеву рассмотрели и отклонили на месте. На вынесение решения по второму, более принципиальному для защиты ходатайству о возвращении дела прокурору, ушло намного больше времени. По мнению адвокатов Навального и Офицерова, рассматривать дело в нынешнем виде и с таким обвинительным заключением невозможно. Во-первых, потому что в нем указаны две разные суммы размера вреда от преступления, которые, по версии следователей, совершили Навальный и Офицеров. Во-вторых, обвинения не конкретны и противоречивы. Нет сведений о месте и времени совершения преступления. О том, какие именно противоправные действия совершали подсудимые. Непонятно, как в отсутствии экономических экспертиз следователи, не имеющие специальной подготовки, пришли к выводу о том, что имущество Киров-Леса было похищено и растрачено. Наконец, в обвинительном заключении приведены не все доказательства защиты, которые, тем не менее, есть в материалах дела. И вообще прокурор, по мнению адвокатов Навального, утвердил обвинительное заключение, даже не вникая в его суть, так как потратил на изучение 30-томного дела один день. «Все это, если не вернуть дело прокурору, нарушит право обвиняемых на защиту», — говорили адвокаты. Прокуроры с этим не согласились, заявив, что обвинительное заключение отвечает всем требованиям закона, а часть доводов защиты подсудимых вообще не подлежит рассмотрению на данной стадии процесса. Судья Блинов, поразмышляв над этим 3,5 часа, с гособвинителями согласился и не стал возвращать дело в прокуратуру. Тогда защита Алексея Навального и Петра Офицерова потребовала отвода судьи, заявив, что в этом процессе он выступает адвокатом обвинения. Говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Занятая судом по данному уголовному делу позиция ставит под сомнение беспристрастность и независимость суда. Суд еще до начала судебного разбирательства, не проведя предварительные слушания, высказал свою заинтересованность в исходе данного дела и продемонстрировал, что сторонам не будут предоставлены равные процессуальные возможности, а суд не будет справедливым. Вызывает крайнюю озабоченность и недоумение желание суда в предельно короткий срок рассмотреть материалы данного уголовного дела, содержащие неясные, противоречивые, неконкретные обвинения. Отвергая все доводы защиты о наличии препятствий к рассмотрению данного дела судом и необходимости возвращения прокурору, суд полностью исключает возможность стороне защиты реализовать права на защиту от необоснованного обвинения. В данном деле суд занял сторону обвинения, а по сути выступил адвокатом обвинения, не сумевшего надлежащим образом произвести предварительное расследование и сформулировать обвинение. Позиция, занятая судьей Ленинского районного суда города Кирова, до начала рассмотрения данного уголовного дела по существу доказывает, что судья не свободен от влияния извне, не является независимым, беспристрастным и объективным.
Однако Сергей Блинов отводить себя от рассмотрения дела не стал, сказав, что законные основания для этого отсутствуют, и передал слово прокурорам, которые огласили фабулу обвинительного заключения. Из него следует, что в 2009 году Алексей Навальный, используя свое положение советника губернатора Кировской области, организовал хищение и растрату лесопродукции предприятия «Кировлес» на сумму свыше 16 миллионов рублей. Петр Офицеров ему пособничал. Действуя умышленно и согласованно с Навальным, он подписывал договоры на продажу леса по заведомо низким ценам. Все это очень напоминало второе дело ЮКОСа, на котором Следственный комитет до филигранности отработал формулировки, превращающие обычную хозяйственную деятельность предприятия в уголовную. Схема проста. Предприятие называют организованной преступной группой, сделки хищения фирмы подставными, а в результате заявляется о преступлении, например, хищении в особо крупном размере, что грозит 10 годами лишения свободы. В таком случае, заявил Петр Офицеров в суде, любого российского предпринимателя можно назвать преступником.
Даже обвинение мне непонятно, поскольку оно абсолютно абсурдно и фактически ставит вне закона частное предпринимательство. Формулировка обвинения никак не объясняет, как оплаченная компания ВЛК «Продукция» по безналичному расчету оказалась похищенной. Договор ВЛК и Кировлес был заключен в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации на абсолютно законных основаниях. Подчеркиваю, обвинение мне совершенно непонятно.
Речь Алексея Навального, заявившего в суде, что дело Кировлеса политически мотивировано, была куда более выразительной.
По большому счету, единственным следствием рассмотрения этого уголовного дела, этого обвинения, может являться то, что будет возбуждено уголовное дело в отношении следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации за заведомо незаконное уголовное преследование. Это дело политически мотивировано. Существует 3 главные причины, почему было возбуждено это уголовное дело, почему следствие было доведено до конца и почему оно находится сейчас в суде. В первую очередь, это политическая месть за те расследования, которые веду я и ведет наш фонд борьбы с коррупцией. Вторая причина – это политическая месть за ту деятельность, которую веду я и мои сторонники. В частности, за компанию «Голосуй за любую партию против Единой России». Третья цель нынешнего дела является политическое преследование и воспрепятствие дальнейшим нашим расследованиям. Вот именно для того, чтобы я находился здесь, а не в своем офисе и не расследовал деятельность Ротенберга, Тимченко и всех остальных, делается это дело. Важнейшей причиной существования этого дела и рассмотрения этого дела является вытеснение меня из легального политического поля. Внесены поправки в предвыборное законодательство Российской Федерации, по которым граждане, которые осуждены по тяжким преступлениям, больше никогда никуда не смогут баллотироваться. Именно поэтому было принято решение довести это дело до конца и вынести обвинительный приговор, неважно, это будет условный или реальный приговор. Виновным я себя не признаю. Я уверен, что в ходе этого процесса будет доказано моя невиновность. Эта невиновность станет очевидна для всех, вне зависимости от того приговора, который будет произнесен. Я уверен, что все граждане, причастные к незаконному политическому преследованию, моему ли или таких людей, как я, которые борются с вот этим вот коррумпированным оккупационным режимом, который установлен сейчас в России, рано или поздно понесут суровое, но справедливое наказание.
В ответ на это судья Сергей Блинов заметил, если Навальный не собирается представлять доказательства того, что лица, производившие дознание, предварительное расследование, утверждавшие обвинительное заключение или каким-то другим образом помогавшие собирать доказательства, лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, то о политике упоминать не стоит. В ответ на это Алексей Навальный заявил.
Если относительно политической мотивации этого дела, совершенно не стесняясь, заявляет пресс-секретарь Следственного комитета, как я могу относиться по-другому? И вы хотите, чтобы я делал вид, что я не присутствую в политическом процессе? Ну, давайте сыграем веселую игру, когда мы просто следуем процессуальным нормам. Мы в нее, конечно, сыграем. Но если кто-то надеется, что я испугаюсь и буду молчать в надежде на то, что таким образом я смогу выторговать себе какое-то смягчение наказания, то этого не случится.
Адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова доводы о политической мотивированности дела Кировлеса поддержали, отметив в частности, что в России действует свобода договора. Цены на лесопродукцию не устанавливаются и не регулируются госорганами. Это дело продавца и покупателя, а не следствие. После чего суд приступил к допросу потерпевшей стороны. Ее представлял директор департамента госсобственности Кировской области Павел Смертин. Он, в частности, сообщил о том, что некая сотрудница Кировлеса рассказывала ему, что сотрудники были запуганы Навальным, и отметил, что после рассмотрения дела по существу примет решение о возможности предъявления иска к Навальному и Офицерову о возмещении ущерба. В четверг и пятницу допрашивали свидетелей, директоров лесхозов и сотрудников Кировлеса. Пожалуй, больше всего запомнились показания главного свидетеля обвинения, бывшего руководителя Кировлеса Вячеслава Ополева. И вовсе не потому, что он сообщил нечто очень важное. Показания Ополева об отношении Навального к растрате средств Кировлеса участники процесса и журналисты услышали 4 раза кряду. Сначала об этом рассказал сам Ополев, что у него не слишком получалось. Ответ «не помню» повторялся чаще остальных. А потом прокуроры, вероятно, чтобы освежить память свидетеля, огласили 3 протокола допросов Ополева, проведенных в ходе предварительного следствия. Из них следовало, что до 2009 года директора лесхозов самостоятельно руководили хозяйствами. Кировлес выдавал им доверенности с правом заключения договоров продажи леса, а минимальные цены утверждал коммерческий отдел в зависимости от транспортных расходов и качества древесины. Во всех районах стоимость леса была разной, а расходы на транспортную доставку ложились на покупателей. В 2009 году явились Навальный и Офицеров, предложившие продавать лес только через Вятскую лесную компанию. Ополеву, как гендиректору Кировлеса, идея заключать договор с ВТЛ не слишком нравилась, но он не мог от нее отказаться, так как считал тогдашнего советника кировского губернатора Алексея Навального, рекомендовавшего такой договор заключить, большим начальником. В итоге Кировлес терял до 7% прибыли, заключил свидетель Ополев. В пятницу в слушаниях был объявлен перерыв до 15 мая. Ожидается, что к этому времени в суд явятся новые свидетели обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В четверг Пресненский районный суд Москвы оштрафовал Ассоциацию некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» на 300 тысяч рублей. Штраф наложен на «Голос» за нарушение закона об НКО. Якобы ассоциация в 2012 году получала зарубежное финансирование и при этом вела политическую деятельность, однако не зарегистрировалась как иностранный агент. Представители «Голоса» утверждали в суде, что политикой не занимаются, а зарубежное финансирование – это премия норвежского Хельсинского комитета, от денежной части которой «Голос» отказался. Представитель Минюста говорила, что «Голос» занимается политической деятельностью, однако отказалась ответить, какой именно. Вот как прокомментировал решение суда в интервью «Радио Свобода» заместитель исполнительного директора ассоциации Григорий Мелконьянц.
Я думаю, что это был такой очень важный, эпохальный, что ли, рубеж, который был пройден для власти, для СМИ провластных, вот, и для различных вот этих групп, которые борются с некоммерческими организациями. На каждом углу будет кричаться о том, что да, у нас вот есть теперь официальные какие-то агенты, хотя это решение не вступило еще в законную силу, я думаю, что оно вступит как он и сделал там не раньше, чем через полтора месяца, по этих обжалованиях. Это решение, оно может стать шаблоном для решения в регионах против некоммерческой организации.
А почему тогда с вас начали?
Могу только сгадать и предполагать, потому что ассоциация – это уважаемая внутри страны и за рубежом организация, которая на последних выборах действительно проделала огромную работу и занималась защитой прав избирателей, которая действительно очень серьезно раздражала чиновников, классификаторов выборов и, по сути, очень много делал заявление о том, что депутаты Государственной Думы, они избраны о выборах, на которых были серьезные классификаторы.
Григорий Мелконьянц, ассоциация «Голос». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Суд в Мордовии в пятницу отказал в условно-досрочном освобождении участницы группы «Пусть сирает» Надежде Толоконниковой, осужденной на 2 года за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Толоконникова просила об УДО, не признавая вины и не раскаиваясь в содеянном. О том, как принималось решение в Зубово-Полянском районном суде Республики Мордовия, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Атмосфера судебного заседания резко изменилась после небольшого перерыва около 6 часов вечера, отмечают журналисты и наблюдатели. Вернувшись после перерыва, судья Лидия Яковлева стала отклонять одно за другим ходатайство защиты Надежды Толоконниковой, а вскоре и вовсе удалилась в совещательную комнату выносить решение и не дала осужденной участнице группы «Пусси Райт» выступить с последним словом. Адвокат Толоконниковой Ирина Хрунова заявила, что считает это нарушением Уголовно-процессуального кодекса, который она намерена обжаловать.
Это соответствует действительности. Правда это, что судья очень неожиданно прервала процесс, бежав практически так быстрым шагом уйдя в судебное заседание, она не спросила, а имеет ли у нас еще какие-то документы, не спросив нашего мнения. То есть не закончив процесс, прервав его на незавершенную ночь, это говорит о том, что это решение будет обжаловано любой из сторон, в первую очередь по процессуальным нарушениям.
Последним на заседании выступал прокурор, который попросил отклонить ходатайство Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении. Об этом же просила и администрация колонии номер 14, где отбывает 2-летнее наказание участница группы «Пусси Райт». Сотрудники исправительного учреждения посчитали, что Толоконникова и по-прежнему стоит находиться в лагере, поскольку она не признает вину, имеет неснятые взыскания, не выполняет трудовую норму и не участвует в жизни колонии. В частности, представители исправительного учреждения вменили Толоконниковой отказ участвовать в конкурсах. В первой половине дня позицию оглашала сторона защиты. Дмитрий Динзек зачитал обращение деятелей культуры и журналистов в поддержку Надежды Толоконниковой. Режиссер Мария Разбеж, писатель Борис Акунин, журналисты Светлана Сорокина, Леонид Парфенов и другие обратились к суду с просьбой проявить гуманность при вынесении решения об условно-досрочном освобождении. К материалам дела были также приобщены письма от сотрудников редакции «Новой газеты» и от галериста Марата Гельмана, которые подтвердили, что готовы трудоустроить участницу группы «Пусси Райт», если ее освободят досрочно. Адвокаты Надежды Толоконниковой также обратили внимание на психологическую экспертизу, с которой защита не была ознакомлена. Большая часть заседания шла вежливо и корректно. Вот что рассказывает директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен.
Неожиданно для защиты они включили в дело фантастического содержания психологических характеристик, в которой, в частности, указано, что Толоконниковой завышенная самооценка, она отличается тщеславием, невосприимчива к критике. И это единственный документ в личном деле, на котором нет подписи об ознакомлении, собственно, осужденной. Защита потребовала, чтобы им дали полчаса на ознакомление с этим удивительным документом. Получили эти полчаса, что даже странно, совсем неожиданно, им позволили провести это так называемое ознакомление прямо в зале суда и никого не заставили даже уходить из зала суда.
Сама осужденная держалась достойно, хотя было видно, что у нее есть проблемы со здоровьем.
Видно, что она не очень здорова. Она поправилась, как это часто бывает с людьми, находящимися в местах лишения свободы. Она бледная, у нее синяки под глазами, но держится она при этом в большей степени достойно, она улыбается.
Адвокаты Надежды Толоконниковой и она сама указывали на то, что ее мучают сильные головные боли. Лекарства, которые дают в колонии, не помогают, а необходимую диагностику не проводят, поскольку осужденную необходимо вывести в Саранск. Сотрудники колонии пытались оспорить эти заявления, указывая на то, что в состоянии оказать Толоконниковой помощь. Муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов неоднократно заявлял журналистам, что ни он, ни супруга не надеются на досрочное освобождение, поскольку считают дело «Пусси Райт» политическим. Член общественной наблюдательной комиссии, правозащитник Зоя Светова, рассуждает о том, почему условно-досрочное освобождение для участниц группы «Пусть Райот» невозможно.
Как мы знаем, это дело политическое. И для того, чтобы местный суд принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание из Москвы, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что такого указания не может быть, потому что она свою вину не признала. Я не знаю ни одного случая, кроме последних дел фигурантов дела ЮКОСа, да, которые вышли по УДО, но они отсидели очень большие сроки. Но оставались очень небольшие сроки сидеть. А здесь Толоконникова, Алёхина, им всего-то по меркам наших политических процессов дали 2 года. Это, конечно, очень большой срок для невиновных женщин с маленькими детьми. Но с точки зрения нашей карательной юстиции, это маленький срок.
Говорила Зоя Светова. На сайте нашей радиостанции «Свобода.орг» опубликовано обращение Надежды Толоконниковой, которое она собиралась, но не смогла огласить на заседании Мордовского суда. Несмотря на то, что опыт заключения крайне непростой опыт, мы, политзэки, становимся в результате его приобретения только сильнее, смелее и упорнее. И тогда я задам вопрос, какой тогда смысл в том, чтобы держать нас тут? Спрашивает Надежда Толоконникова. Вы слушаете «Радио Свобода». Завершается 3-я неделя акции «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день Александра Марголина. О нем и о других фигурантах так называемого «болотного дела» рассказывает Елена Поляковская.
Александр Марголин стал 21-м задержанным по болотному делу. Уже почти 3 месяца он находится под стражей. И за все это время, по словам адвоката Марголина Анны Полозовой, у ее подзащитного не было ни одного свидания с родственниками.
В четверг я была у него на свидании. Понятно, что ему действительно тяжело в настоящий момент. Максимально пытается собраться и держаться, но следовательно, не дают разрешения на свидание его родственникам, несмотря на то, что он уже 3 месяца находится под стражей. Видимо, это психологическое давление со стороны следствия для получения признательных показаний. Поэтому ему, безусловно, тяжело, но я думаю, он справится.
Анна Полозова говорит, что права ее подзащитного нарушаются и во время следственных действий. Кроме того, по словам адвоката, те материалы, с которым Полозовой удалось ознакомиться, не содержат информации об участии Александра Марголина в беспорядках 6 мая.
На видеокадрах представленных виден человек, похожий на Марголина, но в описаниях к этим кадрам сотрудники правоохранительных органов указывают, что видно, как Марголин избивает сотрудника ОМОНа, наносит ему удары. Но на этих кадрах не видно, что там есть вообще сотрудник ОМОНа. Поэтому говорить о причинении насилия какого-то к сотрудникам власти в данном случае юридически необоснованно. В деле нету свидетелей. У нас потерпевшим является сотрудник ОМОНа. Соответственно, он один дает показания, вот, что в отношении него было применено насилие Марголиным. Свидетелей никаких у нас нету в данной ситуации. Действительно, тоже спустя 9 месяцев, да, первые показания были даны, безусловно, к ним стоит относиться критично. Непонятно, по каким основаниям через 9 месяцев возникло желание дать эти показания. Опознание проводилось сотрудником ОМОНа без меня. У меня уже было заключено тогда соглашение на защиту интересов Марголина. Я сообщила об этом следователю. В Следственный комитет попасть без пропуска нельзя. И следователь сознательно скрывался все это время, проводя следственные действия с адвокатом, приглашенным им заранее. Ну, конечно, это в нарушение закона, но вот формально у них там есть все документы, что Марголин не отказывался от того адвоката. Естественно, Марголин не знал, что заключено соглашение в его интересах его родственниками, поэтому он не мог настаивать на моем участии. И, естественно, ему никто не передавал о том, что заключено соглашение, адвокат там уже несколько часов стоит внизу около Следственного комитета и не может попасть к нему для проведения очных ставок.
В акции «Один день, одно имя» Александра Марголина представляет журналист Тихон Дзитко.
Один из тех, кто сейчас находится под стражей, Александр Марголин. Не так давно к нему домой пришли с обыском на глазах у его детей. Его задержали, а затем арестовали. В следственном изоляторе он будет находиться как минимум до августа. Как утверждает следствие, у него есть некие видеодоказательства действий Александра Марголина, противоправных действий на Болотной площади, однако этих кадров никто так до сих пор и не видел. Александр Марголин мне был неизвестен до его задержания, и мне известно только то, что он не политический активист на акции протеста до декабря 2011 года, когда десятки тысяч людей вышли на улицу, он не ходил. Он, как и многие граждане, почувствовал себя гражданином своей страны и вышел на улицу, чтобы выразить свое несогласие. Собственно, весьма вероятно, что именно поэтому, из-за того, что Александр Марголин один из нас и такой же, как мы, он сейчас и находится в СИЗО, для того, чтобы мы сидели у себя на кухнях, боялись, молчали и думали, что лучше не рыпаться, иначе хуже будет. Но ровно поэтому Александра, как и других узников Болотной, мы должны сейчас поддерживать ровно так же, как поддерживали бы своих близких и самих себя. Почему-то мне кажется, что в итоге все будет хорошо и все закончится не так страшно, как сейчас это кажется на фоне всей черноты, которая сейчас нас окружает. Но для того, чтобы это время хоть чуть-чуть приблизить и для того, чтобы хоть чуть-чуть скрасить те ужасные минуты и те ужасные часы, которые Александру приходится проводить в следственном изоляторе, мне кажется, мы должны о нем вспоминать все время и говорить: Александр Марголин, как и другие узники Болотной, должен быть на свободе.
На прошедшей неделе в акции «Один день, одно имя» был и день Леонида Ковязина. 6 мая 2012 года Ковязин был на Болотной площади в качестве фотожурналиста газеты «Вятский наблюдатель». 5 сентября он был задержан в Кирове по подозрению в участии в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. 28 марта этого года невеста Леонида Ковязина Евгения Тарасова приехала в СИЗО в сопровождении двух работников ЗАГС и адвоката арестованного для проведения бракосочетания. Свидетелями регистрации брака, которая состоялась в кабинете начальника следственного изолятора, стали мамы новобрачных. По словам Евгении, после бракосочетания ей удалось пообщаться с мужем лишь полчаса.
После свадьбы у нас было получасовое свидание. Леня выглядел достаточно бодро, и мы очень хорошо поговорили. И было очень, да, встреча, и как, соответственно, я. Свидание я могу получить раз в месяц. Вот сейчас, вот через неделю, я поеду на еще одно свидание.
Еще один узник Болотной, Дмитрий Рукавишников, стал последним задержанным по делу о беспорядках 6 мая. Рукавишников – активист Ивановского левого фронта. Его адвокат Дмитрий Дубровин говорит, что Дмитрий Рукавишников, так же, как и большинство фигурантов Болотного дела, стал разменной монетой в большой политической игре.
Есть основания говорить о политическом преследовании всех тех участников, которые были задержаны по данному делу, по Болотному, так называемому. Здесь ведь речь идет не о конкретных лицах, которые были задержаны за участие в митинге. Они всего лишь навсего, по моему, опять же, личному убеждению, являются разменной монетой в более какой-то крупной политической игре, направленной против тех лиц, которые пытаются привлечь за организацию массовых беспорядков. Следственным органам нужны участники так называемых массовых беспорядков, иначе невозможно будет привлечь организаторов. Если не было участников, то о какой организации может идти речь?
На прошедшей неделе в рамках акции «Один день, одно имя» был и день Сергея Удальцова, который уже больше двух месяцев находится под домашним арестом. По просьбе Удальцова его соратники провели в Сахаровском центре акцию, вырученные средства от которой пойдут на поддержку политзаключенных. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На Красной площади у Лобного места сегодня были задержаны 27 участников акции в поддержку узников Болотной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос об Алексее Навальном, о преследовании оппозиции, о событиях 6 мая прозвучал в четверг во время прямой линии с Владимиром Путиным.
Очень короткий вопрос. Алексей Венедиктов упомянул процесс над Алексеем Навальным. Вот я нашел вопрос в интернете. Алексея Навального затаскали по судам. Это означает, что власть его боится?
Вы знаете что? Люди, которые борются с коррупцией, а нужно всем бороться с коррупцией. Вот здесь вот женщина из нашей участницы нашей сегодняшней дискуссии из Омска, она борется по-своему, кто-то по-своему. Но люди, которые, скажем, борются с коррупцией, сами должны быть кристально чистыми. Иначе это все приобретает форму самопиары и рекламы политической. А перед законом должны быть все равны. Вот это хочу подчеркнуть. И ни у кого не должно быть иллюзии, что если кто-то громко кричит «держи вора», то это не значит, что ему самому позволено воровать. Но это в то же время не означает, что если человек имеет какие-то взгляды отличные от действующих властей, не значит, что его, нужно искать любой повод для того, чтобы тащить его в суд или потом в тюрьму. Уверен, что разбирательство по этому и по другим вопросам будет предельно объективным. Я, кстати говоря, обратил на это внимание и Генеральной прокуратуры, и других правоохранительных органов. Предельно объективно.
Об ответе Путина на этот и другие вопросы политический эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
Сам вопрос был сформулирован таким образом, чтобы совсем уж никакой проблемы для президента он не составил. Но туда был замешан вопрос все сразу, и было это обозначено как там сталинские нотки, и туда попали и Пусси Райот, и Навальный, и иностранные агенты, и 6 мая, просто все в одну кучу, то, конечно, очень существенно облегчило ответ. Я бы сказала, что был один трудный вопрос, на который не очень удачно отвечал Путин. Это был вопрос о Сердюкове, который прозвучал в самом начале. Мне вообще кажется, что действительно вопросы для элиты, так сказать, были сосредоточены в начале, чтобы потом они могли спокойно пойти заняться своими делами и больше не смотреть.
За исключением губернаторов областей, которые реагировали на челобитные так быстро, что прямо в ходе эфира докладывали о том, что они уже приняли меры по конкретным жалобам граждан.
Вот я бы сказала, что это из разряда чуда, которое должно обязательно присутствовать в каждой такой прямой линии. В данном случае это была просьба от девочки построить детскую площадку. И кажется, уже через 3 часа площадка была, если не построена, то, по крайней мере, все необходимые решения для ее строительства были приняты. А вот про Сердюкова, мне кажется, было интересно, потому что прозвучала такая неудачная, на мой взгляд, формулировка, когда Путин сказал, что он недавно главнокомандующий, и вроде нет, не должно быть к нему претензий, что не знаю лучше, что творится в вооруженных силах, какая там коррупция. Все-таки в положении человека, который постоянно уже более 10 лет, уже более 12, является лидером страны, на какой бы должности он ни занимал, говорить о том, что он недавно главнокомандующий и не знал, что там делается, поэтому это не очень убедительно и не прозвучало такой уверенности и такого спокойного превосходства, как в ответах практически на все остальные вопросы.
С политологом Марией Липман беседовал Андрей Шары. Прямая линия с Владимиром Путиным была одной из тем нашего подкаста «Вопросы недели». В обсуждении принимают участие журналисты «Радио Свобода» Мария Шубина, Анна Кочаровская и Марк Крутов.
Все это выглядело как застой 3.0.
Ужас.
Но, с другой стороны, были там, конечно, все-таки и свои интересные моменты, на которые можно не только постебаться, что называется, но и как-то более-менее серьезно их обсудить. В частности, обсуждение одного из споров, который возник во время этой прямой линии, оно прямо идет сейчас в Фейсбуке между вполне серьезными людьми, а не просто теми, кто хочет поглумиться. Это спор наших двух, так сказать, в кавычках, наверное, главных музейщиков страны, Ирины Антоновой и директора Эрмитажа Петровского, про картины. А Антонова попросила в прямом эфире Путина поспособствовать возвращению коллекции импрессионистов, которая была в свое время при Сталине изъята из Музея современного искусства в Москве.
Пушкинский музей в Москву. Она просила из Питера в Москву все перевезти обратно.
Да, то, что было в свое время перевезено из Москвы в Питер. И у меня сложилось впечатление, что это какая-то была, честно говоря, заранее постановочная штука, потому что вот тут оказалось, что и Петровский еще на связи, и Путин выяснился, как сказать, в курсе ситуации. Хотя, казалось бы, откуда ему, да. Давайте послушаем, о чем, как этот диалог выглядел. Я какие-то вещи вырезал, потому что Ирина Антонова говорила очень долго. Я, так сказать, сократил его до того формата, в котором понятно, о чем идет речь. Итак, диалог Ирины Антоновой, Петровского при модераторстве Владимира Путина. Слушаем.
65 лет тому назад, в 1948 году, был ликвидирован в Москве замечательный и всемирно известный музей нового западного искусства. Музей был ликвидирован на основании постановления Сталина. Причины были аргументы идеологические. Обвинялся музей в формализме, в собирании антинародного искусства. Коллекции его действительно потрясающие. Большое число произведений Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и более 50 картин Матисса, почти 50 картин Пикассо. Когда это было все вместе, это был, безусловно, самый первый музей мира в этом разделе. Все коллекции были переданы в наш музей. Но потом половина была отдана в Эрмитаж в Петербурге. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о возвращении этой части, восстановлении этого музея?
Да, Михаил Павлович, вы готовы вернуть часть коллекции в Москву и воссоздать музей современного искусства? Вот я не знаю, эти же произведения, они, насколько я понимаю, не экспонируют. Вот Матисс, там «Девочка на шаре», там Пикассо. А, у вас «Девочка на шаре». Но Матисс потом... Да, Мане, я знаю, там очень красивые вещи есть, очень ценные, там «Париж после дождя», еще что-то. Там много всего, огромная коллекция. Она же, по-моему, вся в залах.
Они, разумеется, все экспонируются. Они все были переданы в Эрмитаж в обмен на около 200 шедевров старых мастеров, которые были изъяты из Эрмитажа и переданы в музей имени Пушкина в 20-е годы.
Страна подумала, слушайте, а что это вообще?
На самом деле здесь важно что? Что это опять про передергивание, потому что вообще-то основа музея современного искусства, который был тогда расформирован, это частные коллекции Щукина и Морозова, и, в принципе, если возвращаться к истокам, то нужно думать о том, что же нам делать с тем, что это были великие коллекционеры, которые вообще-то, собственно, и создали для мира импрессионизм, а мы как потомки советской власти, так разбазарили частные коллекции, которые были переданы стране в дар. Но история про то, что что-то надо вернуть из Эрмитажа, а что-то надо вернуть из Пушкинского музея, мне кажется, настолько не стоящей на самом деле, ну, то есть ничего. Единственное, что у меня действительно здесь производит впечатление, то, что Владимир Владимирович считает, так же, как он себя считает хозяином страны, так же он приблизительно считает Ирину Антонову хозяйкой Пушкинского музея, а Петровского хозяином Эрмитажа. И вот он, значит, между двумя дяденькой и тетенькой, которые владельцы каких-то там, не знаю, неважно чего, домов, колхозов или музеев, неважно чего, пытается как бы договориться, потому что «отдадите». Михаил Борисович, как это, какой Михаил, ну как Михаил Борисович, директор музея, который принадлежит государству, нам с вами всем.
Ну я в этой ситуации на стороне, конечно, Петровского тоже, потому что, во-первых, Антонова, то, что вот я вырезал, сказал, да, из ее речи, это огромное там двухминутное словословие в адрес Путина, предваряющее эту просьбу, очевидно, чтобы она была быстрее как-то эффективнее реализована. Ну, а во-вторых, я вообще против лишнего перемещения каких-либо музейных ценностей из одного музея в другой. Я вообще не понимаю, зачем это нужно.
Слушайте,
здесь.
А мне кажется, это было сделано.
Я не понимаю, они откуда взялись? Что это за фарс такой? Почему вдруг появляются два главных музейщика и начинают
потому
пилить
что,
картины?
Потому что, очевидно, это была какая-то чтобы заранее поговорить. Разыгранная постановка. Просто это был вопрос заранее.
На меня это производит, например, поскольку я вообще...
Я не удивлюсь, что выяснится, прости, что и решение о перевозе Матисса из Эрмитажа в Москву уже, на самом деле, где-то
в обмен принято, на, а просто, на да. Судей, которые уезжают в Питер.
Может быть, это...
Да. Нет, ну да, примерно. Ну или на старых мастеров, действительно. Петровский тогда действительно вправе запросить, собственно, всю коллекцию, которая сейчас составляет, кроме слепков, которые остались от Цветаева, коллекцию Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, правда, потому что там никогда этого ничего не было.
Почему что... это разговор... Ну, вот, должен...
Почему этот разговор происходит с Путиным?
Прямой линии.
Во время... Мне кажется... Объясните мне это.
Вот у меня есть, ну, как бы не ответ, естественно, а мое предположение. Мне кажется, просто, чтобы немножечко поговорить о культурке. Чтобы кроме, там, сортов мяса...
чтобы показать, что Путин знает, далее. Что
конечно,
Пикассо...
Что можно еще немножечко поговорить о Пикассо, Матиссе, Мане.
У Мане вдруг... пару картин есть.
Да. И они все висят. Ну, то есть, вот это, чтобы немножечко произвести вот это впечатление. Дело не в том, что у меня произвело впечатление, что Путин знает, как произнести Матисс, или знает название одной картины Мане, или что вот этот разговор Антонова и Петровского, я хочу сказать, что единственное, что на меня не перестает производить впечатление в таких случаях, потому что все остальное мне показалось предсказуемым, это бесконечная сервильность некоторых деятелей культуры, которые вполне могли бы без этого обойтись, потому что даже не сколько это словословие Антоновой, сколько перед этим, по-моему, это было, когда замечательный совершенно хореограф
Эйфман... Прямо предыдущий вопрос был. Культурка к культурке.
Да. Замечательный хореограф Эйфман почему-то просит у Путина прям вот дайте мне, пожалуйста, театр. Вся эта история про такое вот рабское поклонение и ощущение, что Путин твой хозяин. При том, что ты мировая звезда, при том, что ты ездишь на гастроли, и вообще-то ты знаешь, как мир устроен.
Так а в том все дело, что, может быть, трижды мировой звездой ездить на гастроли, но какие-то вопросы внутри здесь решаются только в кабинете с Путиным. А добиться встречи его, чуть ли не прескурант, есть многомиллионный. Поэтому прямая линия – это один из таких шансов, что вот это трагическая ситуация для деятелей культуры во многом.
Еще, может быть, Путин стареет и понимает, что из мачо нужно в такого какого-то мудрого старца, ценителя картин превращаться. Меняет имидж, может, так тихонечко?
Ну, не то, что совсем меняет, но, конечно, некоторое покровительство и меценатство, конечно, ему уже к лицу, как ему кажется.
Что-то меня страшно, меня всю дорогу это бесило, но прям совсем окончательно почему-то меня разбесило. Это когда отвечая на вопрос о Депардье и о его таком быстром получении российского гражданства, он ответил: нам нужны люди в репродуктивном возрасте, с хорошим здоровьем, с хорошим образованием, которые могут быстро адаптироваться.
Это его спросили русскоязычные жители Франции, что вот вы дали Депардье так быстро гражданство, а можно ли нам теперь тоже так же быстро? На что они в ответ услышали, что Депардье очень много сделал для русской культуры, а вы, если вы в репродуктивном возрасте и можете послужить стране, поражать детей, но это я сейчас уже перевожу, естественно, то тоже можете попробовать. Но это еще фашистское абсолютно высказывание.
Ну, кроме того.
Вот, кстати, о фашистских высказываниях. Меня больше всего про дороги фраза Путина как бы царапнула. Давайте послушаем. Там вопрос был, вопрос из вечных. Почему в России плохие дороги?
Знаете, другие страны решали его по-разному. В том числе в период кризиса. В Германии, например, в 30-е годы строили, тоже в борьбе с безработицей. Предпринимались экстраординарные меры по дорожному строительству. И как антикризисные меры, как мера по борьбе, повторяю, с безработицей и с раскруткой экономики. Такие варианты у нас тоже рассматриваются.
Ну вот все говорят, прямая линия, это скукота, из года в год одно и то же, застой. Ну и ладно, застой, давайте мы пока этот застой будет продолжаться, тут какими-то своими делами позанимаемся, и наоборот, можно расслабиться. А меня, надо сказать, пугает, когда президент берет и делает прямую отсылку. Ну, еще третий рейх не начался еще, но уже все было прямо на ходу, уже там 3 года. Ну, а потом, да и потом 30-й год, это с 30-го же по 40-й, да? Ну, отлично, Гитлер стал фюрером в 33-м. И это при том, что, в общем... На самом деле ничего такого крамольного-то нету в том, чтобы привлекать безработных на строительство дорог. Ровно в это же время, в Великой депрессии, США, там все это происходило. Но президент Владимир Владимирович Путин отсылает нас к временам нацистской Германии, почти уже нацистской Германии, а не к американскому опыту.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели». В его записи участвовали Мария Шубина, Анна Кочаровская и Марк Крутов. Слушайте подкаст полностью на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете «Радио Свобода». За неделю, прошедшую со дня ареста 19-летнего Джохара Царнаева, обвиняемого в организации взрывов во время бостонского марафона, стала более ясна общая картина происшедшего. Однако главные вопросы – реальная мотивировка преступников, действовали ли они в одиночку, могли ли американские спецслужбы предотвратить эти атаки, остаются открытыми. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Джохар Царнаев был арестован в прошлую пятницу вечером с ранениями рук, ног и горла. Первые допросы подозреваемого начались через сутки. В воскресенье следствие подготовило предварительное обвинение, а уже в понедельник в его палате в бостонской больнице прошло импровизированное заседание суда с участием судьи, прокуроров, адвокатов Царнаева. Ему было зачитано так называемое правило Миранды, то есть объявлено, что он имеет право не отвечать на вопросы следователей, поскольку его ответы могут быть использованы против него во время суда. И Царнаев перестал отвечать на вопросы. Оперативное появление судьи у постели раненого обвиняемого вызвало критику со стороны нескольких законодателей и комментаторов, настаивающих на том, что следствие должно было более тщательно допросить Царнаева до оглашения правила Миранды. Судья, тем не менее, так не считает. В результате, по словам непоименованных сотрудников ФБР, после судебного заседания им не удалось получить от Царнаева никаких новых сведений. В первый день допросов он заявил о том, что они с братом действовали в одиночку, о том, что автором идеи атаки во время бостонского марафона был 26-летний Тамерлан Царнаев, который мстил Соединенным Штатам за вторжение в Афганистан и Ирак и считал, что необходимо защитить ислам. Попутно он рассказал о том, что после того, как они были опознаны и решили скрыться, им пришла в голову мысль отправиться на машине в Нью-Йорк и детонировать несколько взрывных устройств на Таймс-сквер. План был сорван лишь потому, что к тому моменту полиция вышла на их след. Между тем, в последние дни основное внимание американской прессы вызывает российские связи Тамерлана Царнаева, который провел в прошлом году в России полгода. В совершенно неожиданном ракурсе предстает его мать, Зубейда Царнаева. Как сообщает телеканал Fox, во время встречи с законодателями представители ФБР рассказали о том, что у них есть копии интернетной переписки Царнаевой с родственниками, где она еще в 2011 году сообщает о радикализации своего старшего сына и даже говорит, что он готов пойти на смерть. ФБР якобы подозревает, что она сама сыграла роль в изменении взглядов собственного сына. Ее истеричное признание американскому корреспонденту показали ведущие американские телеканалы. «Меня не волнует, если мой младший сын будет сегодня убит. Я хочу, чтобы мир это знал. И меня не волнует, если я тоже буду убита». Предварительный вывод следствия о том, что братья действовали без посторонней помощи, которая пока, судя по всему, остается рабочей версией, воспринимается скептически видными американскими законодателями. «Я глубоко убежден, что мы должны исходить из тезиса об иностранном следе», говорит член Палаты представителей от Нью-Йорка Питер Кинг. «Сравнительное совершенство взрывных устройств заставляет думать о том, что эти люди прошли определенную подготовку. Я не говорю, что у нас есть доказательства этого, но большинство профессионалов соглашается с тем, что для такой работы требуется подготовка, указание, возможно, из-за рубежа. Насколько я понимаю, старший Царнаев был в 2012 году безработным. Кто оплатил его поездку в Россию? На какие деньги было куплено все необходимое для изготовления взрывных устройств? Подвергается критическому анализу работа американских спецслужб. Они около 2 лет назад присматривались по просьбе России к Тамерлану Царнаеву и не нашли в его действиях и связях признаков опасности. Они выпустили его из поля внимания, несмотря на то, что он был внесен, как выясняется, в 2 списка подозрительных лиц. Представители ФБР и ЦРУ, к которым обращалась Россия, сейчас не очень внятно объясняют, почему они не обратили внимания на поездку Царнаева в Дагестан и Чечню. Но у американских спецслужб есть и защитники, которые говорят, что Россия не предоставила никаких данных о Царнаеве и не ответила на письмо с просьбой поделиться информацией о интересующем ее человеке. По их словам, странно и то, что Россия не проявила интереса к Царнаеву, когда тот находился на ее территории. В пятницу Джохар Царнаев был перемещен из бостонской больницы, где также находятся на излечении десятки его жертв, в тюремную больницу в 60 километрах от Бостона. Между тем стало известно, что полиция ведет поиск новых улик на свалке, неподалеку от университета, где учился младший Царнаев. Основной объект интереса – его компьютер-ноутбук.
Это был нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Российские блогеры обсуждали на этой неделе трагедию в Белгороде. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Трагедия в Белгороде и последующие поиски предполагаемого убийцы могли бы обсуждаться в российских блогах с не меньшей интенсивностью, чем теракт в Бостоне, если бы у блогеров была хоть какая-то информация о происходящем. Правоохранительные органы всех стран не считают информирование публики своей первой обязанностью, но в России и здесь есть нюансы. 22 апреля неизвестный застрелил 3 продавцов оружейного магазина «Охота» в Белгороде, 2 девочек-старшеклассниц и прохожего. После этого он скрылся на BMW X5, который тут же бросил неподалеку. Владимир Корнев рассказывает в сообществе «Остаться в Белгороде», как узнали о стрельбе.
Все началось в 14:17, когда в Твиттере появились первые сообщения о бойне в центре Белгорода. В последнее время мы привыкли к ложным сообщениям о бомбах, поэтому поначалу реакция была достаточно спокойной. Но когда о стрельбе где-то около универмага Белгород написали на нескольких форумах, а потом начались звонки из Москвы, стало понятно, что речь идет о настоящем убийце. В итоге 6 человек погибли ни за что. Белгород начал паниковать. Местные власти сначала сообщили, что преступник задержан, а потом свою же информацию опровергли. В общем, тотальный хаос. А на месте трагедии тем временем пожарные отмывали от крови тротуар.
На сайте Public Post Владимир Калуцкий описывает, что происходило в городе через несколько часов после трагедии.
В город стягиваются полицейские силы, уже из соседних регионов. Такое впечатление, что готовится боестолкновение. Но ведь это нелепо. В Белгороде одних только специальных ОМОНов и СОБРов с подобными подразделениями несколько штук. Никто толком не знает, сколько. По идее, как мне видится, спецотряды и готовят на непредвиденные случаи. Именно они обязаны были грудью защитить детей на площади и повязать негодяя на месте преступления. Их и натаскивают годами ради этого единственного часа. И прошляпили. Я скажу страшную вещь, но убитыми должны были быть не дети, а спецназовцы. Сурово, но справедливо. Иначе зачем столько откормленных мужчин в камуфляже на содержании налогоплательщиков? Вот сейчас город, где и без того чуть не каждый второй прохожий носит погоны, наполняется новыми полицейскими. Зачем? Города они не знают, оперативные работы в большинстве тоже. Это уже не силы правопорядка, а дополнительные живые мишени. Я полагаю, у полицейских есть какой-нибудь штаб по проведению операции. И штаб этот, судя по всему, решил брать подлеца не умением, а числом. Оно и понятно. Как говорят сами стражи порядка, после аттестации в полиции, по главному счету, остались приспособленцы, никчемные спецы. Ни агентурную сеть наладить, ни аналитическую работу вести в полиции нынче некому. Иначе тот же штаб понимал бы, что преступник наверняка слушает радио или даже смотрит телевизор, и все действия полиции ему ничем не угрожают. А судя по его бесшабашности, он способен на любое преступление. Ему терять нечего, может взять заложников хоть в детсадике, хоть в школе, а городские головы не додумались закрыть до поимки зверя хотя бы детские образовательные учреждения».
Поздно вечером во вторник подозреваемого в убийстве 6 человек Сергея Помазуна задержали. Оказалось, что большую часть времени он прятался от полиции в болоте, расположенном за лесополосой у железной дороги. Географически это центр Белгорода. Полицейские, присланные в Белгород из Курска, заметили его, когда он вышел к железнодорожной станции. Помазун пытался спрятаться от полицейских в товарном поезде и успел ранить ножом одного из них. Когда его задержали, он произнес фразу, тут же разлетевшуюся по сети. «Я детей не стрелял, я ад стрелял». О непрофессионализме при задержании пишет журналист Аркадий Бабченко.
«Ловля Помазуна мне напоминает первую чеченскую. Тактика все та же. Согнать толпу неподготовленных и необученных курских мужиков в мешковатой форме и задавить массой. Мужики ничего не умеют, ну, видно же». В итоге четверо замечают одного. Подходят, просят документы. Тот, кто просил документы, говорит, что Помазун начал нервничать. Говорит, что на согнутую руку у него был наброшен свитер. Говорит, что очень плохое освещение. Плюс ночь, плюс товарные пути. Плюс весь город в курсе, что идет спецоперация. Ну, то есть более подозрительную личность, которую ближе, чем на 10 шагов к себе подпускать нельзя, а при малейшем чихе класть лицом в землю представить трудно. Но курских милиционеров никогда не учили ловить бандитов. Их галочки учили ставить, а не Помазуна искать. И у таджиков документы проверять. Что они и делают? Просят у него документы. Документов нет. Он нервничает. На руке свитер. Ночь. Товарные пути. Темно. Тем не менее, 4 милиционера напрочь отдают инициативу крайне подозрительной личности в момент проведения спецоперации ночью на товарной станции. В итоге один вооруженный ножом оказывает сопротивление 4 вооруженным пистолетами и успевает 4 раза ударить одного из них своим оружием. Это я про тех, кто довел наши государственные институты до такого состояния, когда результат на 3 с минусом воспринимается как удача.
Дальше дискуссия в интернете развивалась предсказуемо. Тут же возникли 2 вечные темы – смертная казнь и право на владение оружием. Первую тему заявил на портале PublicPost Сергей Селищев.
Свердловский суд Белгорода решил заключить под стражу Сергея Помазуна, хотя город просит его подпустить. И молодежь, и старшее поколение сейчас взаимно согласны в необходимости самосуда над ним. Многие горожане выходили с плакатами. Также начат сбор подписей за смертную казнь белгородскому стрелку.
Вторую тему разыграли между собой Владислав Наганов, член Координационного совета оппозиции, принципиальный сторонник легализации оружия, и руководитель журнала «СНОП» Николай Усков. Наганов пишет в ЖЖ.
Что, если бы подобное случилось в США, в тех штатах, где разрешено владение оружием? Да там даже продавцы продуктов в магазине дают вооруженный отпор грабителям. А уж если бы психопат с карабином ворвался в оружейный магазин, я затрудняюсь даже предположить, через сколько секунд его бы уложили на месте. Разве кто-то сомневается, что трагедия в Белгороде может стать поводом для очередного закручивания гаек и доведения антиоружейного законотворчества в России до идиотизма? Единорос Железняк уже красиво заявил, каждая такая трагедия заставляет меня еще с большими усилиями добиваться введения дополнительных серьезных ограничений на владение оружием, с тем, чтобы подонок или маньяк не смог использовать оружие для причинения вреда ни в чем не повинным людям. Только вот непонятно, какие еще требуются ограничения, если уголовник в Белгороде нелегально завладел чужим оружием и убивал именно из него.
Усков свою позицию изложил в Фейсбуке.
Написал твит, что белгородская история – очередное подтверждение того, что оружие не должно быть доступно так, как оно доступно даже теперь. Я против свободного оборота оружия по 5 причинам. Первое. Нынешнее «мы» – нация детей, не наигравшихся в войнушку, не умеющих решать вопросы без пестика. А вопросы решаемы. Это я знаю по собственному опыту. Решаемы даже без мордобоя. Просто нужно уважать даже тех людей, которые ведут себя агрессивно. В сущности, они ничем от тебя не отличаются. Так же одиноки и так же несчастны. Наверное, даже больше, иначе не были бы агрессивны. Второе. Мы бухаем. Третье. Мы бухаем и не умеем решать вопросы без пестика. Четвертое. Преступник, который знает, что у тебя пистолет, предпочтет выстрелить первым, даже если у тебя нет пистолета. Пятое. Мы на самом деле не знаем, сколько психов живет рядом с нами.
Сети ВКонтакте теперь не только пользуются, но и активно ее обсуждают. На уходящей неделе стало известно о серьезном перераспределении акций. Сооснователи соцсети Владислав Мирилашвили и Лев Левиев продали свои доли фонду United Capital Partners, который таким образом получил 48% акций. Фонд возглавляет Илья Щербович, которого считают близким к главе Роснефти Игорю Сечину. Пользовательница Агнеса в Твиттере выражает все это гораздо короче.
Питерские братки продали Сечину деревеньку ВКонтакте вместе с крепостным Павлушей Дуровым.
Потенциальную основу для конфликта состоит в том, что по уставу ВКонтакте первоочередное право на покупку доли должно быть у текущих акционеров компании, крупнейшими из которых являются Mail.ru Group 39,9% и руководитель проекта Павел Дуров 12%. В конце прошлого года основной владелец Mail.ru Алишер Усманов говорил о намерении увеличить долю в компании. Информация о продаже акций наложилась на старую историю с наездом неизвестного, в котором некоторые опознали Павла Дурова, на сотрудника ГИБДД, и последующими слухами об эмиграции Дурова. Комментарии в сети можно охарактеризовать как ехидные. Олег Тиньков пишет.
Я так думаю, в итоге у Усманова, его компаний, будет 80% плюс. Он оставит Дурова управлять, пока и, возможно, будет делать IPO. Пашу они отмажут, конечно, вероятно, уже в суде, очень надеюсь. Ему же это будет урок, а не медвежья услуга. Он уже не так молод, чтобы не выносить уроки. Понял, что он не мессия, а всего лишь удачный и талантливый кодер. И не нужно так относиться к нам, простым людям, будь они из ГИБДД или из 90-х.
Пользователь «Ёжик» про Усманова думает иначе.
Мне кажется, история в том, что Усманов готов продать свой пакет и где-нибудь есть его согласие. Весь вопрос стоимости. А тут играет роль пакет Дурова. Соответственно, если его сейчас дожмут, и он продаст свои акции, пакет Усманова чуть подешевеет. Ненамного. Выплатит премию за лояльность. Если Дуров будет сопротивляться, и Усманов выйдет первым, в итоге Павел не получит ничего. Останется и без работы, и без денег. От управления компанией его отстранят по-любому и в ближайшее время. Для начала на время, пока под следствием. То есть эпоха дуровского контакта с пиратской музыкой и так далее подошла к концу. Глядишь, в медиахолдинге Ротенбергов в итоге окажется. Чем это грозит сайту? Я, увы, там и не был ни разу. Из косвенных соображений. Рыночная ниша постепенно будет падать. Фейсбук в России будет расти.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор блогов завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.